Добрый вечер. Добрый вечер. Как у нас звук? Хорошо слышно меня? Я бы попросил немножко эту рампу сделать меньше, чтобы я мог лучше видеть зал. Итак, дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Сегодня мы поговорим о нашей внутренней жизни. Как при помощи нашей внутренней энергии превосходить двойственность нашей жизни, этого мира. Двойственность означает противоречие, сложности, кризисы, трудности. Бывают катаклизмы даже в жизни, бывают крушения в жизни. Все это бывает, и все это случается практически с каждым из нас в свое время. Так устроена природа, восприятие. Не то чтобы мир, так трудно сказать, что мир так устроен. Он устроен как-то, поговорим об этом тоже, но именно восприятие так устроено наше. Матрас паршасту каунтияши тошна сука дукада агамапайна нитям стамстит шасва парата. Интересный текст. Посмотрите. Это из Бхагавад-гиты, что счастье и несчастье не беспокоит Бога. Счастье и несчастье чередуются в этом мире подобно сезонам года, зимы и лета. Они проистекают из чувственного восприятия, то есть их нет на самом деле. Мы так чувствуем, так называем, так воспринимаем. Титикшасва бхарата, нужно научиться терпеть так, чтобы не замечать этой двойственности.
Это возможно? Холод, жару, боль, наслаждение. Могу ли этого не заметить? И когда мы видим просто какие-то трюки йогической практики, мы видим, что это возможно. Возможно терпеть боль, переключать внимание. То есть некоторые йоги могут отключаться даже от телесно-физических страданий. Ощущают. Как из истории известно, опять не беспокоит микрофон. Из истории известно, что Сталин терпел операции без наркоза, молча. Говорится, что он настолько был погружен в дела государства, что мог контролировать боль. В обычном смысле мы говорим, это невозможно. Невозможно. Нужен наркоз, нужны какие-то искусственные вещи. А бывает возможно. Женщина, которой ребенок играет, и вдруг наезжает машина внезапно, она берет и останавливает ее. Как-то возможно. Возможно. В определенном состоянии ума это возможно. Это называется йога. Она связана с ребенком очень сильно. Видите, это называется йога. Что нас связывает? Нас связывает в семье. Опять не беспокоит микрофон. Это возможно наладить звук? Мы срываем программу. Так нельзя, потому что мне нужно быть сосредоточенным, и зал тоже должен быть сосредоточенным. Серьезный разговор. Я думаю, нужно было до программы отрегулировать микрофон. Что соединяет людей? То, что мы называем йога, юдж, связь означает, связь. Разные силы, разного могущества, но мы связаны с окружающим миром, даже со звездами. Может быть, мы не знаем об этом, может быть, не думаем об этом, связаны с солнцем, с луной, с воздухом, со стихиями природы, с пищей связаны, с тем, что вкусно, невкусно, тоже связаны, это тоже как бы наша йога. Жизнь – это йога, мы ищем связь. Связь, которая сделает меня полноценным, счастливым человеком. Обычно мы находим, что это в дружбе, в любви, в семье, в супружеских отношениях, в родительских отношениях. Это связь. Это природная йога. Мы не обучались этому. То есть ребенок, и, естественно, мы чувствуем с ним глубокую врожденную привязанность, связь. А он чувствует к родителям то же самое. Удивительное явление природы. Мать готова пожертвовать своей жизнью ради ребенка. Это йога. Она идет на любые аскезы, лишения, там, жертвы, все что угодно. Я помню пример вот, из моего опыта. Березники, Урал, где-то 90-е годы. Известный случай. Женщина одна погибла на автобусной остановке зимой. Волки окружили ее. Она была одна. С грудным ребенком. На остановке автобуса. Волки зимой окружили ее, голодные. И она в какой-то момент поняла, что нужно чем-то жертвовать. Либо ребенком, либо своей жизнью. Она успела все-таки забросить ребенка на крышу автобусной остановки и была съедена волками. А так действует мать. Ну, потом люди как-то там появились, услышали голос ребенка. Там, она уже погибла, фактически, эта женщина. Но они поняли, что мать пожертвовала своей жизнью. Вот это называется йога. Ради чего мы живем? Есть ли у нас такая йога в жизни, такая сила? Смысл? Деньги нас связывают. Деньги связывают, да, в семье. Тоже общие финансы связывают. У нас тоже йога. Йога деятельности. Мы работаем, приобретаем что-то, накапливаем, заботимся о том, чтобы наследство передать своим потомкам. Это тоже йога. Карма-йога называется. Йога деятельности. Это тоже связь. Где богатство ваше, там и сердце ваше, говорится. Куда вкладываете свой труд, свои деньги? Туда помещаете свое сердце. Карма-йога. Идеология тоже связывает целую массу людей. Ты что думаешь? О, я так же думаю. Мы с тобой близки. Мы с тобой как-то связаны. Мы понимаем друг друга. Мне нравится общаться с тобой. Если ты думаешь по-другому, мне сложно с тобой общаться, правда. Ну, даже нежелательно, честно говоря. Если ты не понимаешь, что я думаю, если ты думаешь совершенно по-другому, и ты не принимаешь мой образ мыслей, ну, что нас связывает? Нет. Часто бывает, что любовь как будто есть, а мысли не связаны. Общаться сложно. А вроде вот нравятся друг другу люди. А бывает, что вот один хочет иметь доход в 1000 долларов в месяц, другой хочет, чтобы каждый месяц 10 тысяч долларов было. И тоже не связывается, видите, с отношениями. Карма-йога не связывается, или гьяна-йога, мысли не связываются. Как же это все вот связать? Разные наши взгляды, потребности. Как говорят древние мудрецы, изучив природу мужчины и женщины, что мужчина, он по своей природе отреченный, отшельник, по природе вообще. У него нет склонности развивать материальные какие-то вот достояния, богатства, там, совершенствоваться в этом отношении. Это женская природа. Мужчина работает под влиянием женщины. А сам готов жить под деревом просто. Если он не женат, нет семьи, он как-то не заинтересован особенно. Зайдите к холостяку в дом. Что вы там имеете? Ну, табуретку, стол там. Ну, все очень просто. Но появляется женщина, она устраивает этот быт уже совершенно иначе. И обои должны быть там, мебель должна быть там, посуда. Должно быть все красиво, изысканно. И кто это все делает? Мужчина. Но желает женщина. Таковы их отношения, такова связь. И почему вот это несовпадение все-таки связывает их? Мы называем это словом «любовь». Заметьте, когда любовь уходит, бывает такое, да? Люди раздражаются, не хотят больше ничего делать. Что раньше делали с удовольствием, хотя им это не нужно было. Но из любви, чтобы эту связь поддерживать, которая дает нам радость, любовь, счастье, они готовы были каждый жертвовать друг другу. Мужчина готов работать на семью, все отдавать туда, эгоистичным детям, потребности жены. И жена готова все устраивать быт, для мужа отдохнул и так далее, комфорт какой-то, доставлять ему удовольствие, наслаждение своим видом, поведением, словами, нежностью. То есть жертва. Значит, мы можем быть связаны при помощи жертвы. Это может быть жертва спонтанная или предписанная, сознательная. Когда есть уже любовь, она сознательная. Не нужно предписывать, не нужны правила. Если бы мы имели большую любовь с вами, мы бы не проходили никакие семинары по семейной жизни, как преодолевать трудности. Но поскольку наша любовь, она не постоянна, нам нужно понять через правила путь к совершенству. Через правила. И у каждого человека, женатый, неженатый, пожилой, молодой, мужчина, женщина, профессии разные есть, все это описано в древних трактатах. Каковы правила предписания каждого уклада, каждого пола, каждого возраста, представьте. Каждого года жизни даже. Какие правила, какие нужно ставить цели, задачи и как их достигать. Все прописано. Когда еще не развита наша йога, есть правила предписания, которые могут эту йогу пробудить. То есть любовь эту пробудить. Жить постоянно в любви – это искусство. Это не какой-то случайный, там, случайная прихоть там, или дар, или как бы, ну, возрастное что-то. Нет, нет, нет. Это наша потребность сердца. Постоянная. В любви все возрасты покорны. Другое дело, что это за любовь? Обычно понимаю мужчина и женщина. Я не буду говорить об отклонениях. Хорошо, никаких. Вот, давайте. Поговорим о природе вещей. Не о наших придуманных каких-то способах удовлетворения чувств, а о природе, как она нам положила, что, как жить, зачем, для чего и для будущего. Как это связано с будущим и с прошлым, династией. То есть мужчина и женщина. Об этом так. Любовь. Если мы проживаем свою жизнь правильно, ну, согласно этим правилам, сейчас немножко поговорим об этом, то очень важно нам обучить этому детей. С первых лет жизни очень важный момент. Закладывается уже человек. Счастливый человек, простите меня. Счастливый человек. Это закладывается еще до его рождения. Самскара называется на санскрите. Это искусство. Ну, а что-то утрачено, многое утрачено, но что-то можем сегодня возродить с вами. Об этом-то и пойдет разговор. Многое утрачено. Много чего знали, когда наши предки жили в те далекие-далекие ведические времена. Они многое знали о Вселенной, о человеке, о браке, о будущем, о детях, о космосе. За пределами материи знали, какие пространства. Знали и имели опыт глубокий. Все это описано, то, что сегодня даже непонятно. А? У человека есть 7 центров. Если вы рассмотрите вот длину позвоночника, эти нервные сплетения располагаются вот вдоль по вертикали, снизу вверх. Как бы некая такая цепная реакция между ними происходит. Как вот, знаете, рост растения, например. Оно растет по программе. Мы не видим этого столба дерева, изростка, мы не видим. Но оно растет по программе. Оно займет то пространство, которое должно, которое именно в матрице семени. Тонкая матрица семени. Не случайно растет росток, не случайно растет человек. И в природе не бывает ошибок, если чтобы какое-то дерево выросло по ошибке не то. Вместо березы дуб, допустим, вырос. Ну, посадили березу, и вроде началось все нормально, потом что-то случилось, и дуб появился. Ну что делать? Вы посадили картошку, а там, понимаете, вот хрен вырос. Ну, бывает. Ну, ошибка природы, понимаете. Но не бывает такого. В природе все очень точно, безошибочно. Но мы с вами говорим, человек может ошибиться. Где-то какая-то ошибка, и психолог пытается с ним потом разобраться. Ну, где, какая ошибка? Давай в детство-то вернемся, погрузимся. Что там было? Ну-ка, давай посмотрим. Какие там впечатления у тебя, вот какие блоки там сейчас эти вот стоят. Давай эти расстановки сделаем, посмотрим, что там было у тебя в прошлом. А оказывается, вот там была ошибка. И вместо человека какая-то скотина растет, понимаете? Давайте разберемся, что такое? Ведь это же человек. Ну, как он стал таким? Почему он такой злой, такой противный, понимаете, всех ненавидит вообще? Был ребенком, никого не слушал никогда. Беззаконие нравится делать, понимаете, доставлять кому-то боль, нравится причинять зло, вредить, нравится, спорит, постоянно огрызается, плохие слова говорит. Да что за дьявол вообще? Но если разобраться, мы увидим причины. Не в человеке, в самом. В человеке заложено все, что надо. В том, что он не реализовал вовремя, в надлежащее время, то, что ему нужно было. Как есть время для брака, время для рождения детей, время для образования. Время управляет всем. Первый год жизни. Что это такое вообще? Рождение. Нижняя чакра уже включается. Как только человек выходит из трубы матери, страх. Все, ему управляет страх. Есть хочет, кричит. Мокрый описывался, кричит. Это страх. На руки мать долго не берет, кричит. Паника у него. На этом годе жизни родители обязаны мать держать на руках ребенка. Называется тактильно. Пхава может сказать любовь. Пхава может сказать глубинное умонастроение, которое вы не можете изменить в себе никак. Вот я, скажем, русский, и все. Я с этой живу пхавой. Примерно вот так пхава. Рождение. Вот запечаток. Пожизненный. Все. Я русский. Все на этом. Никем не хочу быть и вот горжусь. Это пхава называется. Любовь, связь тоже пхава. И любовь к Богу называется тоже пхавой. Маха пхава. Сейчас начинаю понимать божественный язык сам. Не надо его обучать языку. Нужна связь, йога. Иногда мы говорим, как приемник вы настраиваете, и волну поймали, и информация пошла, и музыка, и пожалуйста. Чуть-чуть волну сбили, ничего нет. Ничего нет. Поймали волну, о, какая гармония, какая красота. Слышу, а вот так не слышу. Чакра работает, не работает, работает, не работает. Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет. Вот так люди всю жизнь так вот они... Переключаются, спорят, говорят. Один говорит, есть, другой говорит, нет. Сейчас я объясню. Итак, ребенок чувствует дыхание матери, тепло матери, касание рук. Это называется йога. И он чувствует, что прибежище, покой, мир, любовь. Так он понимает любовь. Берете его на руки, значит, любите. Не берете, не любите. Паника. Знаете, у ребенка какая паника? Какое крушение, когда он думает, что родители его не любят. Самое страшное для него. Это хуже смерти для ребенка. Отсюда все предстоит самое отвратительное в человеке. Если не заложена вот эта вот вера в любовь. Вера, пускай ее, может быть, и нет, она теряется где-то, но вера остается. Как отец должен любить дочь, знаете, говорится? Не просто любить. Он должен ей говорить: ты у меня лучшая в мире, лучшая в мире у меня. Вот как любить должен отец дочь. И то же самое скажет юноша этой девочке, девушка, она вырастет и станет его женой. Ты у меня самая лучшая, для меня ты самая лучшая. Вот какая вера в любовь. И то же самое скажут дети выросшие: ты вот самая лучшая мать у нас. Вот это надо человеку каждому. Вот такую вот иметь связь, ради которой я могу жить, терпеть, понимаете, трудности. А иначе как? Я сломаюсь. Если нет ничего святого в сердце, я же сломаюсь просто. Даже комар укусит, я нервничаю. На ногу кто-то наступил, я вспыляю, я кричу, понимаете, я не могу контролировать себя. У меня, я слабый человек. У меня нет, я потерял это, мне не было этой такой вот веры, не вложили в меня. Это только первый год жизни. Второй год жизни открывается более высокая чакра – чувство. А, 2 года, интересно. Вот он уже начинает различать, что приятно, что неприятно, что хочу, что не хочу. Начинает уже капризничать, уже проявлять какой-то свой чувственный характер. Надстаивать. Вот это не хочу, все, вы не дадите ему. На этом годе жизни родители обязаны исполнять все желания ребенка. Вообще, до 5 лет это царь. Должны служить ему. Вот таким образом. После 5 уже начинается другой процесс. Но до 5, 2 года ребенку, он что-то хочет, вы должны дать это. Мама – это что? Луна, мой дорогой, это луна. Достань луну. Случалось такое с вами? Есть такие примеры. О, я не могу. Это высоко. Нет, хочу луну. Хочу луну и все. Ты же выше меня. Ну, достань луну. Что делает мать? Она не говорит: не говори глупости, отстань. Глупый ребенок начинает повышать голос. В конце концов, теряя терпение, хлоп. Неправильно. Она берет зеркало. Иди, говорит, сюда. Держи, смотри. Вот тебе луна. Держи, держи. Вот она. Все. Ребенок счастлив. Иллюзию создает. Мать создает иллюзию. Ребенок видит, что отец едет на машине. Я тоже хочу. Ну вот, пожалуйста, вот тебе сиденье, табуретка. Вот другая табуретка. Вот тут тебе руль. Вот тут тебе газ. Все, поехали, давай. И он едет. Все, ему сделали. Он начинает играть. Вот, все это нужно устроить для него. Он не просто едет. Это бхава. Это отношения. Понимаете, это интересный момент. Он еще не столкнулся с физическими препятствиями. С жарой, с холодом, с утомлением там, дороги. Там, или он видит, что это парусник, романтика. Он не знает, что такое море, шторма, что такое эти мозоли на руках. Что такое крушение. Он чувствует какое-то такое счастье неземное, не связанное с земными проблемами. Это его развитие чувств. Это его фантазии. Возвышаются его мысли, уменьшаются его чувства, эмоции. Необходимо удовлетворять желания ребенка. Чакра начинает работать полноценно. Вы начинаете чувствовать вместе с ним. Вы скажете: хорошо, но мне скучно с маленьким ребенком вот чувствовать то, что он чувствует, вот носить его только на руках и вот все его желания выполнять. Я бы хотел быть свободным человеком, пойти там развлекаться куда-то, там, ну, жить нормально, как, ну, испытывать счастье взрослого человека. Нет, дорогие мои, не все так. Это да, так, чувство требует. Может, тоже есть чувство у нас, да, мы же тоже капризничаем. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. Но нам уже не 2 года. Мы должны понимать, зачем нам природа дает снова впасть в детство. Мы прожили свое детство, но согласитесь, мы не помним наше детство. Странная история. Я вырос, Я был ребенком. Вот перед мной ребенок. Что-то хочет. Я не понимаю. Но ты же был ребенком. Вспомни. Ничего не могу вспомнить. Нет, не понимаю. И вот когда вы родители, вы начинаете воспитывать ребенка, вы начинаете проживать второй
раз свое детство вместе с ним. Уже осмысленно. Чудеса. Вот тут мы научимся очень многому. У кого? У природы, которую мы забываем. Это перед вами природа, в которой вы когда-то находились в том детском теле. Это природа, которую мы забыли. Забыли, и теперь непонятно, кто мы. То ли береза, то ли дуб, то ли картошка, то ли хрен какой-то растет. А? Куда-то наши мысли, наши ментальные, наши фантазии унесли нас куда-то, в какую-то нереальную область, понимаете? Мы думаем с вами, что нужно просто работать, 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 зарабатывать деньги, и все будет хорошо. Сейчас поймете, какая эта чакра работает. Какие-то чакры открыты, какие-то закрыты. Поэтому нам трудно переживать потери, и мы ждем только приобретений, приобретений, приобретений. Так мы с вами далеко не уедем, к счастью. Таким путем счастье не достигается. Так не бывает просто. Что только приобретение, никаких потерь. Во временном мире все меняется. Каждую секунду нужно быть готовым жить в ногу со временем, с природой. С этим ростом, с этими переменами. Старость – это рост тоже, духа. Но какое у нас сегодня к нему отношение? Сексуальное. Некрасиво мы говорим. Это сексуальное отношение. А при чем тут сексуальность, если мы говорим о старости? Это другие задачи совсем. Это уже сделано, это уже выполнено, уже есть дети, все. Теперь следующая задача. А мы не знаем, не открыто, не понимаем, не воспитывали нас. Это просто пенсия и все. И не хочу стариться. Потому что сексуальное счастье у нас сегодня – эталон счастья. А это значит, нужны просто деньги. Но Веда говорится, что молодость – это капля нектара с высших планет, дана земному человеку лишь капелька нектара. Вот и все. Кратковременно. Здесь не бывает долгой молодости в нашем земном мире. Мы даже не заметим, как она быстро проходит, улетучивается. Более того, она не сопровождается опытом и большим разумом. Как правило, она немножко ветрена. Вот какова реальность. Второй год жизни. Капризы, капризы, капризы. Страх и капризы. Страх и капризы. Выполняют капризы, любят. Не выполняют капризы, не любят. Так устроен двухлетний ребенок. Нужно с этим жить, чтобы он был счастлив. Третий год жизни. Просыпается деловое отношение к миру. А это что? А это? Это как устроено? А ну-ка дай посмотрю. И ребенок начинает все ломать. Ну, естественно, нужно понять, что это такое. Он не хочет навредить никому, нет ему интересно. Он живет, он развивается. Нужно понять. Хрустальная ваза, смотрите, какая красивая. Интересно, что же это такое? Ну-ка. Что в доме происходит? Я тебя сейчас научу, что такое хрустальная ваза. Это столько денег стоит. Ребенок ничего не поймет, что вы говорите. Просто схлопнется его центр. Вот и все. Не надо трехлетнему ребенку объяснять, что такое хрустальная ваза, и что на стенах рисовать нельзя, и что это все дорого стоит. Вы должны ему давать именно то, чтобы он ломал, рвал, исследовал, изучал. Это 3 года жизни, а он для этого предназначен. А иначе что, это травма называется? Он же просто не понимает. Когда вы получаете страдания, не понимаете причины, вы получаете травму жизни психологическую. С нами такое часто случается со взрослыми, правда же? Мы же, ну, говорим, за что? Почему? Как? Вот мы в Армению приехали в 90-м году, а там землетрясение было. Мы приехали туда волонтерами. И люди спрашивали, за что? Ну, страшная была картина, понимаете? Я когда увидел, я до сих пор, это все в памяти у меня. За что? Я не понимаю. Это травма просто. Ну, конечно, нам трудно было философствовать с теми людьми, которые испытывали такую боль. Мы не для этого туда приехали. Мы готовили пищу, кормили людей. Как они нас благодарили, знаете? Как они нас благодарили? Сколько там было любви? Я думаю, вот зачем все это? Чтобы мы проявили вот эти вот отношения друг к другу, чтобы это йога была, чтобы я почувствовал, чтобы эти люди почувствовали, вместе почувствовали, что мы можем уважать, любить, заботиться друг о друге. Я думаю, наверное, вот для этого эти трудности. И, конечно, я знаю сейчас, что я сам причина всего, что происходит в моей жизни. Я это хорошо знаю. Сегодня это хорошо знаю. Я стараюсь никого никогда не обвинять, за что, кому, куда. Я начинаю понимать законы этого мира. И что же? Травмы нет. Если понимаю, за что, это не травма. Это уже разум, пробуждение разума. Я буду лучше делать. Я буду лучше жить. Вот что такое. Да я прохожу школу. Я учусь. Я становлюсь сильнее, разумнее, тоньше, мудрее. Более внимательно к окружающему миру. Смотрите, это же школа, прекрасная школа с этой точки зрения. Если мы в знании живем, а не в невежестве. Если я не знаю, не понимаю. У меня сплошные травмы, сплошные проблемы вокруг меня. И я сплошная проблема. Итак, третий год жизни, деловая чакра. У взрослых людей это выражается так, что есть страх жизни. Страх остаться в одиночестве. Страх остаться без работы, без денег. Поэтому мы из страха образовываем семью. В глубине есть страх. Я боюсь одиночества. Боюсь будущего без детей, без семьи. Боюсь без работы, без денег. Страх управляет моей жизнью. Кроме этого, есть чувство. Мне что-то нравится, что-то не нравится. Вот страшно остаться без семьи. А замуж не пойду, все равно не нравится этот человек. А время уже позднее. А любовь зла. Понимаете, да, о чем речь идет? Надо замуж выходить, а вот не нравится человек, а надо. Такое тоже бывает. Тоже есть чувства какие-то, есть страхи какие-то, мы попадаем иногда вот в ловушку вот этих вот своих центров. И есть также люди, которые могут деловые качества проявить. Их меньше, которые дошли до этого момента, с которыми занимались специально еще в 3 года, да, в 3 года еще пробуждали вот эти способности, как организовать свою жизнь, как вот этот центр иметь. Я пока скажу, что такое. Немножко. Я видел этот эксперимент в записи психологически еще в советские времена. Комната, где разбросаны какие-то предметы, довольно крупные, там такие, куб, там есть параллелепипед, ну, разные предметы геометрические, объемные. Это такой большой конструктор. Разобранные на части, нужно собрать конструкцию. Очень простая задача. Но не самому подопытному человеку, а при помощи помощников. 5 есть помощников, рабочих. В комбинезонах зеленых такие у них, это рабочие их видно. Они приходят вам помогать, вы должны руководить. Вот у вас схема, вот предметы. Вроде несложная задача, все понятно. Тут всего вот, тут их, может быть, десяток какой-то, да, уже легко разобраться. И вы говорите, вот, пожалуйста, вот этот предмет сюда, этот сюда, потом между ними то, потом сверху так, и все. На время. Но одна неувязка. Эти рабочие, на самом деле, психологи, которые должны играть глупцов. Они должны путать ваши наставления, неправильно его понять, команды, в общем, действовать им на нервы. Они опытны в этом. Вы говорите, вот, пожалуйста, вот этот предмет, вот сюда. Берет вот этот предмет, вы сказали. Или вот этот все-таки. Вы как-то так показали, я не понял. Нет, вот этот. Значит, все-таки вот этот. Потому что я подумал, вот этот. И так далее. Вот сюда или сюда. Или чуть-чуть сюда. И вот на нервы действует. Не проходит и 1,5 минуты, когда человек раздражается и говорит, ну, не хочу я. Ну, что мне дали каких-то идиотов? Первый подопытный, второй подопытный, третий. Не получается. Нервы сдают. Последний подопытный, капитан 3-го ранга. Настоящий. Он выходит в эту комнату, просто посмотрел на этих 5 клоунов, и те стали серьезными, один взгляд. Не повышая голос, сказал, все было без всякого ерничества. Не могут в его присутствии дурачиться. Не могут. Что это? Что за влияние? Что за могущество? открытый центр. Взаимоотношения таковы. Вы знаете, есть такие люди, перед которыми вы не можете ерничать. Не можете обмануть. Как вот в Индии до сих пор, если два человека спорят, там по деньгам что-то еще, кто-то там кого-то обманул, может быть, там подозревают друг, идут в храм перед божеством, говорит, ну, говори. И не может человек солгать. Открыт центр, воспринимает. Но я не могу. Тут Бог присутствует, все. Я не могу что-то сказать другое. Центр-то открыт. Он чувствует присутствие. А если не чувствует присутствие, все что угодно можно сказать. Свидетелей же нет, кажется. Третья чакра. Деловая чакра. Когда вы обретаете энергию и влияние руководить. И разум. Деловые отношения строить. Есть люди, которые рождаются под звездой этой чакры. Они природные руководители. Уже врожденные. Есть те, кто рождается на платформе чувств. Они очень хорошие актеры. Они могут вживаться в роли. Это все чувствуют. Передавать эти чувства. Если наделены еще голосом каким-то или вот языком, люди их обожают слушать. Четвертый год жизни. Я надеюсь, что все три чакры работают у всех. Теперь четвертый год жизни. Гармония. Способность гармонизировать отношения, вступить в мир гармонии. Это юмор появляется у ребенка. Способность что-то рассказывать, какие-то истории, их связывать. Чтобы чувствовать счастье. Общение дает счастье. Вы знаете, в 4 года ребенок много приносит радости своими выдумками, фантазиями, поведением, танцами, изобретательностью. Что-то вспоминает как будто бы из прошлого, с прошлой жизни. У него просто, знаете, вот фонтан творчества. 4-й год жизни. Если все хорошо, конечно, если он не заблокирован в предыдущие годы, он должен раскрыться. И ваше участие необходимо. Он говорит, вместо кастрюли – варюля. Это же интересно. Должен поддержать. Как точно сказано. На бюстгальтер мамин показывает, а мамин рюкзак. Это здорово. Записывайте все эти вещи, понимаете? Это же нарочно не придумаешь. Я помню, раньше такие были журналы, где вот дети говорят, да, была вот такая рубрика, и там и люди читали с удовольствием, потому что это как раз вот гармония отношений. Такие вещи неожиданные, у них игры и все. Откуда они это все знают? Да, чур меня, по всему миру чур меня. Откуда? Никто не учил. Четвертая чакра. Там есть знания, там все это есть. Вся информация. Изнутри. Спонтанно пробуждается, видите? Не нужно писать, как, что говорить. Спонтанно начинает человек выражать себя. Представляете, сколько у нас внутри резервов могущественных, которые спят сегодня. И нам нужно вот написать на доске первый пункт, второй пункт, семинар пройти, переписать все, потом еще как это все сделать. Например, когда гневаетесь, нужно сначала взять паузу. О, Боже мой, как это сделать? Я уже разгневался, как я могу паузу взять? Меня уже несет, понимаете? Тут написано взять паузу. Первый пункт. Я не могу даже первый пункт начать, понимаете? Ну вот как с гневом? Так ему говорят, паузу возьмите. Ну не могу. Не работает чакра. Нижняя включается и все. Разум отключается. 5-й год жизни. Интересный момент. Спонтанно пробуждается философ. Вы не обучаете философию ребенка. Это заложено в его природе, человека. Нам нужно понять, откуда все. Мама, я откуда появился? К матери подхожу и спрашиваю. Она говорит, ты знаешь, я не знаю. Тебя бабушка принесла. Иди у нее спроси. Говорю, да? Бабушка? А откуда? Говорю, да не знаю, тут спроси. Вот принесла тебя откуда-то с улицы. Бабушка, ба. Откуда я появился? Так ты иди у мамы спроси. А мама сказала, ты принесла. А, да, принесла, точно. Угу. На огороде. Вышла утром на огород в капусте. Ты лежишь там. Ну, я тебе принесла домой, отдала матери. А в капусту кто положил? Откуда же я знаю? Господи, все как-то улыбаются, и что-то тут такое происходит. Но мне интересно, кто же... Откуда же я появился? Откуда вообще появился человек? Я донимал свою мать, в конце концов... У нас была соседка верующая. Единственный в моей жизни опыт был. Высокая такая старуха была, тощая. Всегда в платке белом ходила. Худая-худая. Глаза горящие, знаете. Страшная такая была. У нее было распятие в комнате. Я просто в ужасе был, когда увидел. Я же не понимал. Там на кресте кто-то, понимаете? И полотенчик вокруг. Жуть какая-то вообще. Я туда даже заходить не мог. Я говорю, ну откуда взялся человек? Мам, ну откуда взялся человек? Она говорит, а в школу пойдешь, там тебе все расскажут. Я говорю, ну в школе не говорят еще. А мне я хочу сейчас. Знаешь, говорит, вот иди к бабке Ромашихе, зайди. Она Библию читает. Может, знает что? А? Я говорю, Библию первый раз слышал. Библию? И там все. Она говорит, да, в Библии там есть что-то такое. Меня аж, знаете, аж заколотило от волнения. Я пошел, преодолевая страх перед распятием. Постучал в дверь, и сразу у меня все в пятки упало. Она, да, оттуда такой голос. Дверь открываю. Она белье катает, не гладит, а катает. Там такая каталка ребристая, она никогда не гладила. Она катала белье по старым обычаям. И опять вижу это распятие, и со страхом захожу, и забыл, что хотел спросить вообще. И какая-то странная такая атмосфера, какие-то запахи другие у нее в комнате. Я говорю, вот вопрос. Давай, давай, сосед, задавай вопрос. Давай, что ты хотел узнать? Ну, говори. Так подобран, у меня смотрит, глаза горят у нее, знаете, такие. Я говорю, откуда взялся человек? А-а-а, в Библии написано. Меня аж, понимаете, всего от волнения перехватило. Сейчас я узнаю, откуда взялся человек. Взял Бог немного глины, слепил человека, потом так вот вдохнул, и он ожил. С тех пор я потерял интерес и к религии, и к Библии. Отрубила. Буду ждать школу. Говорит, в пятом классе начинается история, вот там с первобытного общинного строя, там скажут. Жду истории, пятый класс. Это, представьте, мне в 5 лет нужно было понять. А мне уже 11 лет, представьте, вопрос нерешенный. Вы представляете, нет? Это хорошо, что у меня еще вопрос этот остался. Меня дураком не называли еще, понимаете? Мать не называла дураком. Она не закрыла мне этот интерес никак. И с этим вопросом пришел в школу. Учиться не любил, а тут история. И я подумал, вот здорово, вот я хочу это знать. И она рассказала введение в историю, о чем будем говорить. Как раз вот о начале сам я так вдохновился. Поднял руку в первый раз в жизни вообще. Ну, потому что, я упомяну, у меня был блок. Я с этим блоком жил долгое время, пока не соприкоснулся с медитацией. Я не мог выходить на публику. Меня парализовало. Вот я сейчас здесь стою. Раньше это было невозможно. Я бы не смог вымолвить ни одного слова. В школе не мог выйти к доске. А если выходил, я не мог ничего говорить. Потом, позже это поняли. Было 2 таких ребенка в школе. Один из которых был я. А тут я поднял руку и сказал, откуда появился человек? Он сказал, от обезьяны. Я потерял навсегда интерес к истории. И к Библии, и к истории. Ну, так случилось у меня. Хотя ничего плохого не хочу сказать ни про историю, ни про Библию. Но так случилось, потому что я жил в такое время. В такое время. А вопрос остался. И отец возил председателя горосполкома. Водителем работал. Большого человека, города. И иногда мы вместе ездили там, знаете, за грибами. Вместе с ним брали вот семьи. И я еду вот в одной машине с отцом, с председателем горосполкома. И отец говорит, у него вопросы есть. А мы не можем ответить. А у вас 2 образования высших. Ну, объясните ему. Он ко мне так поворачивается, а человек, знаете, у него такая чакра, это деловая, настолько открыта, что я так вот, председатель горосполкома. Ну, человек добрый, хороший. Ну, говорит, давай, вопросы задавай свои. А? Я думал, ладно, про человека я не буду спрашивать. Тема опасная, уже столкнулся 2 раза. Я говорю, ну, вот почему грибы круглые? У него так шляпа, знаете, так на бекрень. Ну, да, а какие, говорит, должны быть? Я говорю, ну почему, скажи, не квадратные? И деревья тоже круглые, вот. Почему?
говорю, так кем ты хочешь быть? Я говорю, подводным археологом. Он говорит, а что это такое? Я говорю, хочу нырнуть в Марианскую впадину и копать там еще.
В глубину.
Говорит, ну тут нужно еще пару институтов закончить. Говорит, я не знаю. И во мне это вот эти отношения, это тоже йога. Он честно сказал, что не знает. Это важно было для меня узнать. Он не сказал, что ты дурак. Он не закрыл этот интерес. Знаете, вот как мне в жизни повезло. Вот эти люди были добрые, хорошие по отношению ко мне. И мать, и другие. С этим вопросом я жил дальше. Он не сказал, что я глупец. Он сказал, я не знаю. И у меня появилась гордость внутренняя, что мой вопрос важный. И неизученный, и неизведанный. И мне есть чем заняться. А у меня же вопрос, понимаете? Этот, я стал гордиться, что у меня есть такие вопросы. Стали появляться новые вопросы к жизни, новые интересы. Понимаете, я стал как бы развиваться, тем не менее, хотя не получал ответа. На уровне эмоций, зачем ты появился? А потому что мы ждали тебя, и мы любили тебя, мы звали тебя. И ты пришел. Ребенку достаточно это узнать. Все. Любовь – это ответ на все эти философские вопросы. Главные. Хотя и много других интересных вещей можно рассказать об этом. Со временем, конечно, мы поймем, как это происходит. Но это правильно, что мы должны приглашать ребенка, а не зачинать. Сначала нужно пригласить, а потом зачать. Это написано в древних трактатах. Сначала муж должен думать о том потомке, который он желает пригласить, мечтает. Для чего? С какой-то целью, верно же, с каким-то сокровенным мотивом. Он должен создать этот образ и задачу. И поместить это в свой ум. Ум означает, что вы начинаете чувствовать это, хотеть, желать что-то. Вот уже это, я как будто это чувствую. Когда вы ум направляете, скажем, в какой-то вкус, лимон, язык откликнется. Вы почувствуете, слюна выделится, вы как будто уже пробуете. Вот это ум. Вот. Ум должен уже иметь этот образ. Вы уже чувствуете. Вы передаете это жене, она помещает этот образ в сердце, в глубину. Все согласовано. Потом зачатие. Это не сложный вопрос. Это в каком-то смысле механика. Учиться этому не нужно, естественно. Но зачатие происходит сначала на тонком уровне, матрицы. Вы должны пригласить желанную личность, а не нежеланную. Вот родился ребенок. Не такой, как я хотел. Или вообще не хотел, он родился. Знаете, какая серьезная проблема? Вы не представляете, какая это серьезная проблема для воспитания личности, для счастья. Мы должны все быть желанными друг другу. Особенно близкие люди. Особенно дети. Шестая чакра. Мы говорим, видите, как естественно все работает. Открывай. Если мы не препятствуем. Это есть в человеке. Шестая чакра – это способность применить эту мудрость. У вас появляется смысл жизни. А что такое смысл жизни? Это наша сила воли. Это наше могущество утраченное. Вот бросить курить не может, бросить пить не может, человек наркотик, вот что делать? Да не в этом дело. Смысла жизни у него нет. Поэтому и воли нет. А что написано древними? Вы должны смысл жизни ставить на 200% поднять. Не на 100, на 200% поднять. Охота на носорога должна быть. Носорога убить практически невозможно, так? Ну, возможно, но смотря каким оружием. Если вы идете с копьем, ну, вы должны быть очень смелым человеком. Ну, героем просто, знаете. Даже если у вас просто ружье вот одноствольное, тоже нужно еще рискнуть. 5 метров в длину и 2,5 в высоту махина, бронированная. Вы должны направить его на себя, и пока он бежит, попасть между панцирями ровно в сердце. Один шанс у вас есть, иначе будьте на рогах. Очень свирепое животное. Палец покажете, и он бросится на вас. Если вы говорите, что вы идете охотиться на носорога, все скажут: герой, вы еще никуда не пошли. Уже люди вас уважают, смотрите. Вы пошли на охоту и не смогли убить носорога. Еле унесли ноги.
Ну ты герой. Вы убили носорога? В голове не укладывается. Вы титан просто. Вы в любом случае не проигрываете, видите? Цель у вас такая высокая.
Как он прожил? Вот с такой целью не достиг?
Но это великий человек. Он пытался это сделать. На 200%. 100 получите. 100 поставите, 80 получите. 80 и так далее, и так далее, и так далее.
То есть от цели жизни, помещенной в сердце, в которую мы верим, ради которой мы живем, это йога, определяется степень нашего могущества, воли. А на что способен человек? Уму непостижимо.
Уму непостижимо, на что способен один человек. Может мир изменить один человек. Если он на самом деле обладает могуществом, верой, смыслом и волей.
Могущество выражается тонким образом. Шестая чакра – это мудрость. Обезоруживающая сила. Это любовь. Мудрость без любви не бывает. Мудрость основана на сострадании. Но кто может отвергнуть такого человека? Но только враг себе может это сделать.
Мудрый, любящий человек. Как это звучит, смотрите. Это какой-то просто пророк в моей жизни. Сказка, как это мечта неосуществимая, невозможное явление. Есть такие люди. Есть такие люди. Верно.
Как говорят, есть? Да не про нашу честь. Мы должны быть готовы к этому.
Они есть. Нужно быть готовы к этому. Вступить в такие отношения, йогу? О, не так просто. Нужно тоже обрести веру в смысл жизни.
Есть шреяс и преяс на санскрите. Преяс – это то, что приятно. Вот цель жизни. Ну, вкусная пища, хорошая одежда, здоровье, жилье хорошее. Это преяс называется. То, что нам, ну, всегда хорошо, ежедневно мы этим пользуемся. Преяс. А шреяс – это конечная цель. Зачем все это в конечном итоге? Есть поезд, который идет по назначению. А есть вагон отцепленный. Но в поезде общие места. А в отцепленном вагоне люкс. Что мы выберем? Отцепленный вагон люкс часто выбираем. Потому что там преяс. А путь называется шреяс. Но там неудобно. Я не хочу. Я капризничаю. На уровне второй чакры. Не на шестой чакре, а на второе решение принимаю. Сел в отцепленный вагон, вот какой рассеянный, из улицы бассейн. Это было как раз в Ленинграде, помните? Это случилось как раз в этом городе. Он еще поспал немножко, снова глянул в окошко, а с платформы говорят, это город Ленинград. Странно. Он еще поспал немножко, снова глянул в окошко, а с платформы говорят, город никуда не поехал. Отцепленный вагон. Итак, у нас есть сложности. Конечно, есть сложности у нас, у всех. У меня у всех есть, должны быть сложности. Как мы решаем? По-разному. Может быть, сходить, просто погулять, отвлечься. Может быть, сходить на концерт или кино посмотреть, отвлечься. Может, вообще куда-то уйти подальше от людей на несколько дней, пожить в лесу, в уединении, отвлечься. Разные методы, да, существуют, как отвлечь свое внимание от какой-то проблемы. Несчастья какого-то в семье, развод, допустим. Хочется все бросить куда-то уйти, да, да, отвлечь внимание, забыть все это. Но потом мы снова возвращаемся к этой же ситуации. Мы все равно же вернемся. Это как самолет, он взлетает высоко, но сядет он снова, горючее кончится, снова сядет туда же. А как же нам оставаться на высоте? Как нам не снижаться? Как еще выше подняться? Вот это называется йога. Йога означает мистический подъем сознания. Согласитесь, что с уровня первого этажа я вижу мир так. С уровня второго этажа я вижу по-другому. С уровня 23-го этажа я вижу его иначе. А с космического пространства совсем другая картина. Я по-разному могу воспринимать жизнь, смерть, деньги, мужчину, женщину, семью, ребенка. Я могу по-разному понимать эти вещи, эти явления. Явления природы. Великие, причем, явления природы. В начале творения Вселенной никто не умирал. Не было еще смерти. Не пришло то время. Живые существа, они радовались жизни. В принципе, были многие из них счастливы. Зло не одолевало никогда добро. Но население росло во Вселенной. И Брахма, творец Вселенной, задумался, какой же следующий этап творения? Наступает некий кризис. Перенаселение. Нехватка пространства породит конфликты. Ресурсы природы тоже недостаточно, и трудно будет распределить, будут конфликты. И тогда он задумался о других измерениях. И он понял, нужна смерть, проводник. И когда он это понял, из его разума появилась красивая женщина в красном. В красной гирлянде, очень красивая она. Огляделась вокруг и счастливая сказала, «Отец, какую роль ты мне определил в этом чудесном мире?» Брахма сказал, «Ты будешь смертью». И зарыдала женщина. «Как же так, отец? Такая горькая участь мне. Я же буду разлучать близких людей. Мне же придется разрывать любовь между родителями и детьми. Меня же проклянет весь мир, возненавидит. Что же ты мне уготовил? Какую судьбу, отец?» И слезы ее лились, и Брахма собрал все ее слезы. Ни одна не упала на землю, всю ладонь. Сказал, за твое сострадание благословлю тебя, не бойся. Никто не упрекнет тебя. Твои слезы станут болезнями, старостью, несчастными случаями. Все будут говорить, умер от болезни, от несчастного случая, от старости. Никто про тебя не скажет плохого. Это было отношение к смерти когда-то. Сегодня мы не знаем многого об этом. Не знаем и боимся. Родившийся умрет. Умерший родится снова, написано в Бхагавад-гите. Все священные писания говорят о вечности души. Все прямо или косвенно говорят о перевоплощениях. Даже в одной жизни можно перевоплощаться. Сколько тел мы сменили уже с вами за это время? Начиная с рождения. Где эти тела? Где эти наши мысли, характер? Где? А ведь это было все со мной. Я-то был тот же самый. Я не менялся. Менялось тело. И менялись представления о жизни. В детстве я играл, в юности влюблялся. Взрослый я должен был зарабатывать деньги, делать карьеру. В старости я устал и стал критиковать молодежь. Все так живут. Это тело предопределено, живет по программе. Каждый человек. Мы переживаем все эти тела. У меня этого младенческого тела нет, но я же не умер. Я продолжаю жить. Нет юношеского тела давно уже, а я продолжаю жить. Мое я то же самое. Понимаете логику? Реинкарнация – это не просто смерть. Это смена тела. Но тип тела один в этой жизни, который заслужил, должен прожить в этом типе тела определенное количество лет. Потом тип тела должен сменить, буквально выйти из этой распадающейся, меняющейся машины временной с новой матрицей тонкого тела в утробу матери, как я уже сделал в прошлом. Я уже родился. В прошлом это уже было. Я был зачат. Это повторится снова. Точно так же. Потому что это факт. Я уже прошел через это. Но я не помню ничего, что было в утробе матери. Я не помню, что было в прошлых жизнях. За это отвечает чакра пятая и шестая. Дело в том, что мудрость проверяется не тем, что мы должны эксперимент поставить, а тем, что это знание приносит мне счастье в применении. применении. Человек произошел от обезьяны. Примените, чувствуйте счастье. Ваш предок обезьяна. Ваш отец обезьяна. Хорошо, нет? Я не согласен. Я не хочу. С чего это ради? Мне не приносит счастья такая теория вообще. Сколько теорий научных? Теория случайности. Мне то, что счастье приносит, что ли? Я жду, когда в моей жизни выпадет удача. Случайно. Если случайно все происходит, хорошо, станьте случайно доктором наук, пожалуйста. Идете по улице по Петербургу. Подпрыгнули где-то там, что-то там. Хромосомы раздвинулись, и вы доктор наук. Все готово. Нет, вы же почему учитесь? Вы проходите институт, вы проходите школу, вы столько трудитесь. Где случайность? Я просто не знаю, как это происходит. Называю случайно. Я не вижу просто, как это происходит. Посмотрите, какой хаос на улице, сейчас пик. Случайное явление. Два человека столкнулись или там, или сям. Кажется, все хаос. Нет, спросите каждого человека, он идет точно по программе. Никакой случайности. Знает, куда идет. Где случайность? Просто мы не знаем об этом человеке ничего. Мы не знаем об астрологии, о джотиш. Мы не знаем, как звезды устроены. Как я живу под звездами, под солнцем, под луной. Как я живу в этом пространстве космическом, в воздухе, в стихиях природы. И в этом теле я еще нахожусь в сознании. Я ничего не знаю об этом. И все это на меня влияет. Это называется «я и моя жизнь». Я дышу, я вижу, я слышу, я чувствую, я люблю, я ненавижу. Я называю врагом кого-то, кого-то другом. Я бываю богатым, бываю бедным, бываю красивым, бываю некрасивым. Бывает, что он удачный, бывает неудачный день. Ну, как жить в этом мире? Я не знаю, как это все. Управлять этим я могу? А, нет, давихия, шигуна моя, мама моя, дуратия. Мамевая пропаднет и моя, там таранти те, написано все это. Дайвихи шагуна мои. Это материальная природа трудно преодолимо, трудно и управлять. Потому что управляющий уже есть. Но тот, кто связан йогой с управляющим, выходит из-под контроля этой природы. Вот так. Маема там, таранти те. У этой собаки есть хозяин, у злой собаки. Она не пустит меня, пока я не позову хозяина. Может, и так с этой природой иссяк уже ядерная энергия, и такое оружие, и другие способы. Электрическая энергия, и сотовые телефоны, и спутниковые программы, и хотим другие планеты, уже и так иссяк. А счастья нет измученной душе. И с телефонами счастья нет измученной душе. Удобно, конечно, жить стало, но а где счастье? Более того, фобии. Страхи. Мы боимся жить, боимся рожать, боимся воспитывать, боимся умирать, боимся разводиться. Мы не уверены, что будет завтра в моей жизни. Что я сам выкину, я даже не знаю. Посмотрите, в моей голове хаос. Я не могу управлять своей жизнью. Помогите мне. Это называется йога. Свяжись с высшим разумом. Зачем так страдаешь? Зачем ты себя выжимаешь эту мудрость? Ты должен просто получить ее. Воспринять, услышать ее сердцем. Это чакра называется. Или нервное сплетение, которое может вибрировать, как ухо, вибрировать, отвечать на эти вибрации мудрости, философии, гармонии, деловитости, чувств. И, конечно же, выживание тоже нужно. Тоже нужно чувствовать, как жить в этом мире. Как сохранять свое здоровье, себя самого и близких. Но это должно быть вместе, не что-то одно, только выживать. Или только капризничать. Или только деловые отношения. Или только развлекаться, искать гармонию и прыгать тут, припрыжку жить. Или только философствовать, лукаво мудрствовать. Или только, да, вот о мудрости говорить, все остальное вычеркивать, да? Столько фанатиков, столько сектантов. Еще и седьмая чакра. Она сама открывается. Если прожиты годы счастливые, в счастье нужно познавать это. Дух познается в счастье. Дух не познается в суицидальном настроении или когда мы совершаем насилие над кем-то. Это тоже написано. Два типа людей не способны познать абсолютную истину. Те, кто помышляет о самоубийстве, и те, кто поедает плоть забитых животных. Два типа людей не могут туда приблизиться, если даже хотят. Есть пища, которая закрывает чакры, есть продукты, которые закрывают чакры. Это спиртное, никотин, интоксикации, мясоедение, грубые слова, проклятие, нецензурная речь. Это все низшие чакры, это все гениталии. Там этот гнев, выживание, эта вот агрессия, ощерить. Человек выживает, борется, начинает вот применять такие вот способы грубого общения. Это не йога, это тоже разрывает отношения. Грубая, злая речь – предвестник смерти, написано в Бхагавата-пуране. Мы убиваем себя. И потом обратите внимание, что творит наш язык, просто язык, творит нашу судьбу. Вся наша судьба зависит от того, какие слова мы произносим, с каким чувством. Это история об Эзопе, Эзоп и мудрец его. Он был в рабстве у Ксанфа, глупого философа. Он пользовался мудростью Эзопа, а держал его в рабстве. И однажды он сказал: «Эзоп, скажи, что самое ужасное в мире?» Эзоп сказал: «Это язык». «Объясни». Язык может сказать «нет», «отказать». Язык может проклясть. Язык может лгать. Язык может оскорблять, причинять глубокую боль. Языку можно разрушить всю жизнь человека. Бывает, одним словом можно испортить все. О, Эзоп, как ты прав. Тогда скажи, что же самое прекрасное в жизни? Язык, сказал Эзоп. Эзоп, ты противоречишь. Философ так не должен говорить. Да тот, что сказал, что язык – самая творительная вещь, я сейчас говорю, что самая прекрасная вещь, я тебя накажу. Я объясню. Язык может сказать «да». Язык может признаться в любви. Языку можно передавать мудрость и знания. Язык может принести большое счастье. Это главное наше как бы достояние человека. Это наша речь. Развитая, членораздельная речь, понятие. Я спросил одного директора школы. Дети читают? Начальный класс, они как они? Читают, любят читать сейчас? Говорит, ну, читают, да, читают. Мы задаем, они читают. Ну, как читают? Они не понимают значения многих слов. Когда мы просим объяснить значение слов, они но прочитывают их. Многие понятия сегодня утрачены. Например, мы скажем человеку, любому скажем, ты хочешь достичь совершенства? Скажет любой, скажет, да. Да, я хочу. А что такое совершенство? И он ничего не скажет. Так чего же ты хочешь достичь? Не знаешь чего? Я правда не знаю. Я и правда точно не знаю чего, но я хочу вот чего-то достичь под названием совершенства. Нам нужно возродить язык. Язык счастья. Язык знания. Не просто бытовой язык, как зарабатывать, как профессию. Это вот бытовые такие технические вещи, которые помогают нам. Но это образование уже работает. Мы получаем профессию. Мы что-то можем делать, как-то живем. Так-то зарабатывает. Но если мы владеем языком, это выше всякого профессионального уклада. Особенно, если умеем слушать и владеть языком. Все? Вы успешный человек. Все чакры у вас будут работать. Все. Вы при помощи просто речи и отношений достигаете любых результатов. Полезных вам и всем другим. Никому не навредите. Речь. Наша речь. Как люди разговаривают, как спорят. Как не слышат друг друга. Что в браке сейчас происходит? В чем проблема? Именно это самая проблема. Мы не умеем молчать. А если мы не умеем молчать, как же мы услышим? Да, я могу молчать, зажать язык за зубами. Нет, не так. Попробуйте молчать в уме. Вы удивительные вещи услышите в ту же секунду. Внутри Там наше эго, там кричит наш ум, там кричит наш эгоизм. Даже когда язык молчит, кому-то язык отрезают даже уже. А ум кричит, это называется йога. Йога работает с умом. Давайте немножко помолчим. Молчание бывает разное. Маунам называется. На санскрите мауна молчание. Молчание бывает разное. Но, по сути дела, если вы не говорите о себе, это молчание. Если вы говорите об абсолютной истине, это молчание. Если вы говорите, знание передаете, истинное, это молчание. Крик, вот эти вот эго, когда мы себя утверждаем в этом мире. А кто-то против нашего утверждения, себя хочет утвердить, начинается бойня. И управляет этим язык. Все очень просто. Просто это непросто. Ну как я это сделаю? Я уже наговорил многое. И в случае что, я паузу не возьму, видите, я скажу все равно. Я не могу изменить свой характер. Я слабый духовный человек. Плоть слаба моя. Но практика такова. Тогда нужно правильное предписание. Как обрести силу эту? Нужна сила? Нужна сила. Язык должен есть освященную пищу и говорить о Боге. Все. И вы увидите, начнется контроль. Удивительная вещь. Контроль счастьем. Не усилием воли даже. Контроль счастьем. Внутренняя энергия. Я когда слово «Бог» произнес, я что имею в виду? Как вы понимаете это? Потому что там заложено все в этом слове. И религия, и наука, и философия, и чувства, и мудрость, и страхи перед могуществом природы. Все есть в этом одном слове. Во всех этих чакрах объединяется одним словом. Вся эта полная целая природа, Бог. Но как вы это понимаете? Кто-то понимает это как Вселенную. Кто-то понимает это как судьбу, в которой я нахожусь, не могу изменить, так Бога понимает. Кто-то понимает через стихии природы, там наводнения, какие-то катаклизмы, землетрясения, думает, о, Боже, 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 Боже. Кто-то думает, что это какая-то вечность какая-то холодная, философское такое представление. Кто-то думает, что Бог в сердце каждого человека находится, свой Бог, и так верит в Бога, так к этому как-то подходит. Кто-то думает, что Бога вообще никакого нет, я тут буду хозяйничать без Бога, сам Бог себе. Но это тоже понятие Бога. Сам хочу управлять всем. Это тоже представление о Боге. Кто-то думает, что Бог – это личность, имеет чувства, форму и так далее. То есть люди разные, поэтому разные методы даются. Но как бы вы ни думали, даже если вы о себе думаете, как о Боге, все равно есть метод очищения. Любите себя, говорится таким людям. Хорошо, Бога нет, но вы-то есть? Себя уважать начинаете? Вот давайте с этого начнем. А что это означает? Означает, что позволять себе все? Нет, простите, это нет, неправильная любовь. Вот вы ребенка любите, вы же не все ему позволяете. Нет, 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 вы его контролируете любовью, правильно. Вот и себя нужно контролировать любовью. Если себя уважаете, пожалуйста, не опускайтесь до интоксикации, до дурных слов, до нечистых браков, до измен, до лжи, до вот таких вещей. Вот это любовь, вот она любовь, вот он метод. Даже в этом смысле, видите, можно какие-то шаги полезные делать. Если я вообще отрицаю всякое верховное существо и всякую высшую власть. Но если вы признаете какую-то высшую власть, вы уже из разряда необычных людей. Их не так много на свете, которые руководствуются жизнью, не просто так у камина рассуждают с сигаретой, знаете, о философии, а уже живут по некоторым принципам высоким. Люди, живущие в гармонии с Богом, не просто боятся Его, и не просто говорят «прости меня грешного», и не просто просят у Него каких-то способностей, а живут с Ним в гармонии, пытаются понять Его волю, они пользуются удачей в жизни. Я знаю, здесь в зале очень много одаренных людей. Я это чувствую сейчас. Вопрос в другом. Где ваша удача? Если была бы удача, многие из вас были очень большими людьми. Очень влиятельными людьми. Почти каждый здесь сидящий. Не всем это нужно. Удача, удача, удача. А кто-то и не обладает такими, может быть, способностями и мировоззрением. А он, удача на его стороне, смотрите, у него там и то есть, у него все получается. Смотрите, мы же видим это все в жизни. Как это так происходит? Почему удача так вот странно себя ведет, госпожа удача? Для кого-то добрая, кому иначе, говорится. А почему? Вот? Где есть закон какой-то? Могу я ее пригласить в свою жизнь, а? Что для этого нужно? Чем ее привлечь вообще? В Индии говорят, Лакшми – это богиня удачи. Она супруга Бога. Она не наша служанка. Служите Богу, удача придет. То есть служите хорошо. Служите, скажем, полному целому. Ну хорошо, служите только себе, понимаете, удача не придет. Если ваше служение направлено на семью, больше удачи будет. Если ваше служение направлено на общество благотворительности, удача еще больше придет. И если вы способны служить городу или области, способны, удача придет еще больше. Если вы способны служить всей стране, вы можете возглавить всю страну. Если вы способны служить. Если вы способны служить Богу, то есть способность служения обеспечивает нам удачу. Некоторые материалисты уже смекнули этот механизм как механизм. Они не верят, конечно, в эти все образные вещи, там Лакшми, Нараяна, не надо. Но служение точно людей привлекает. Это бизнесмены быстро почувствовали, знаете, еще в 80-е годы. Или, да, да, где-то 80-е годы. Они поняли, что клиенту нужно служить. Вот и все. И удача придет через служение. Они не пользуются механистически. Поэтому удача ограничена тоже. Она приходит и уходит. Они получают, потом теряют. А вот что мы получаем и не теряем? Может такое быть? Есть. Дадами будд йогам там янамам паянтите. Тот, кто служит Богу, говорится, Бог лично дает разум. Не тот разум, как добыть себе пищу. Этим разумом обладает и животное. Не тот разум, как добыть деньги. Этим знанием обладают тоже люди. Обычные. Этот разум дает нам материальная природа на время. А потом отнимает и деньги, и разум. И уходи в новое, следующее тело. И непонятно, кто там будешь. Человеком, животным, непонятно кем. Разум от Бога получить. Вот это дар. Вот это разум. Вот это чутье. Вот это волна. Вот при помощи такого разума можем найти большую любовь, которую не найти. В материальном мире она не существует. Она отражается в этом мире. Большие мудрецы об этом говорят, что в этом мире нет любви. Она, это отражение любви. Но какая сила в этом отражении? Она напоминает реальную любовь. Ведь так она отражается иногда очень чисто от кого-то, от какого-то образа прекрасного, в какой-то личности. И мы всем сердцем. Но потом как-то она трансформируется. Я помню эту историю про Леонардо да Винчи. Когда он писал «Тайную вечерю», ему нужно было найти образ Иисуса. Натуру. Задача была непростая. Это молодой человек, 33 года. Молодой человек. Но при этом, смотрите, он же мессия, он же пророк. Но если бы он был старым, да, было бы там бороду нарисовать, там прожившие годы, лик там, понятно, вот перед вами мудрец какой-то великий, а тут молодой человек, не поживший еще, да, он уже вот имеет такую величину. Как же изобразить его? Он должен быть очень красивый, духотворенный. Он искал, по-моему, около 2 лет этот образ. Работа стояла. Вот как люди относились в прошлом вот к этим творческим поискам образа святых, как Иисуса, других. Очень, они жили этим, посвящали жизнь этому. И он Однажды пришел в храм, там юноши пели, хорали. Леонардо увидел прекрасного юношу, молодого. И одухотворенное лицо, как надо, вот он, образ Иисуса. Он сказал: я вас приглашаю ко мне в мастерскую. Мне нужен сделать ваш портрет. Я ищу образ Иисуса, и вы подходите вот на этот образ, меня вдохновляете. Молодой человек пришел, сел, Леонардо сделал у него набросок, рисунок. Все, образ был найден. Но когда он дошел до образа Иуды, задача усложнилась. Да, как же изобразить вот этот образ? Смотрите, он один из апостолов. Он приближенный пророку, но он предатель. Ну, как это сочетаться должно, да? Одухотворенность с каким-то пороком. Ну, сложная задача, сложнее, чем первая. И он долгое время не мог найти этот образ. Работа стояла, и уже заказчики волновались, и он не знал, что делать. И вдруг, проходя по улице, в канаве увидел молодого человека, мертвецки пьяного. Присмотрелся и ахнул. То, что я ищу. Отпечаток пророка на лицо, и какая-то красота при этом. О! Попросил своих слуг: возьмите-ка этого человека, он без сознания, мою мастерскую отнесите. Усадили его туда, и Леонардо, даже пока он не пришел в себя, уже начал изображать этот образ. И человек пришел в себя и сказал: а я здесь уже был 2 года назад. Да вы же с меня делали портрет, помните? Иисуса Христа. Это был не тот же человек. В нем сочеталось то и другое. Итак, как же нам быть в практической жизни? В семье? Какие же нам правила установить, чтобы поднять себя? Ну, это нелегко, но мы бы хотели это сделать. Я поделюсь опытом своим. Я тоже пытаюсь всю эту жизнь, насколько я себя помню, стараюсь. 7-я чакра – это одухотворение личности. Здесь есть способность выражать поэтические свои высокие мысли, любовь. Здесь есть язык любви. Можете говорить, чувствовать, раскрывать, думать, жить на этом уровне. Это глубокая вера в любовь, это глубокое уважение в эту любовь, почтение к этой любви. Порок означает, что мы завидуем любви. Это ужасный порок. Любовь к Богу есть. Не надо ее отвергать. Бог есть как личность. Не надо это отвергать. Позвольте Ему тоже быть, говорится так. Почему мы это делаем? На каком основании? Только на том, что я это не видел. Мало ли что не вижу. Глаза-то есть у меня. Я одну вещь скажу по секрету. Мы ничего, кроме Бога, не видим вокруг. Мы просто называем это по-другому. Мы даем название всему. Вот в чем дело. А явления-то вокруг не наши. Море Лаптевых, пролив Лаперуза, закон Ньютона. Чьи это законы? Чье это море? Мы назвали. Друг друга назвали. Этот мир назвали. Называем города, называем, мы создаем свой мир названий, а это явления природные, это не наши явления. Прокрити криямана нигунах кармани сарваша аганкаравим бутхатма карта гамати мани это серьезный текст древний. Все, что делается вокруг, в том числе то, что делаю я, и то, что со мной, делает природа материальная. Вот он инструмент. Вот чем нужно научиться пользоваться. Тело – это часть материальной природы. Это не моя собственность. Она дается с определенной программой. А я думаю, что я действую и плоды себе присуждаю. Отсюда возникают все конфликты, разногласия, несчастья. Мы не можем поделить плоды деятельности своей. Распределить собственность невозможно в этом мире, потому что есть эгоизм, привязанность. Прокрытии, в Крия-манане действует материальная природа. Мы видим пчелы, соты. О, как это все. Смотрите, если все изучить. Математическая точность, там, как они эти соты строят, какой размер, как у них наполнение, как закрывают, как они организованы. Мы что говорим? Пчелы умные такие. Говорит, природа действует. Правильно. Через пчелу. Пчела не обладает таким разумом, как нам, насекомые. Бобры, медведи строят берлогу, птицы летят через тысячи километров без навигаторов. Мы говорим, природа действует. Где-то я остановился, и там в косяке вот такой звук был. Крк-крк-крк. Круглые сутки. Кто-то ест этот косяк там, караед какой-то. Крк-крк-крк-крк. Природа действует. Дерево упало, и крк-крк, его съедят. Его нет, все, что? Так природа устроена. Вы что-то уронили, упадет вниз. Так природа устроена, она действует. Я что-то хочу, чувство – это тонкая природа тоже. Ум – это тоже тонкая энергия природы. Разум – это тоже тонкая. Я пользуюсь этими энергиями. Это не моя собственность. Я могу потерять это. Могу потерять орган чувств, могу потерять разум, могу потерять руку, могу потерять тело. Я не тело, не рука, не нога. Я могу быть с ногой, могу быть без ноги. Действует природа. Но она действует в трех модусах. Вот какая вещь интересная. Она по-разному действует. В модусе невежества, в модусе страсти, в модусе благости она действует по-разному. И если я присоединяюсь к модусу невежества, я начинаю строить то, что разрушает нашу жизнь. Это действует материальная природа через меня, если я принимаю модус этой природы, низшей. Мы начинаем делать то, что вредно для нашей жизни. В страсти, если я модус принимаю, начинаю делать какие-то потрясающие организации, зарабатывать какие-то богатства, строить какие-то общества, сообщества, культуру, науку и развиваю гордость победителя в этом мире, отвратительную жадность. Есть недостатки в этой гуне. В этом. Это материальная гуна страсти называется. А я лишь инструмент в ней. Если я принимаю модус благости, этот модус приводит меня к ощущению божественного. Сам поднимает меня туда, как лифт. И тут я понимаю, я не материальное тело. Я не эти модусы. Они действуют механически. Просто мужчина смотрит на женщину, и механизм включается. Вот и все, возбуждение начинается. Просто касаются, и все, и начинается акт. Автомат. И с этим никто ничего не может поделать. Голод, желудок пустой, и все, вы должны что-то делать, вы должны действовать материальная природа. Продолжение рода и все остальное. А где же я? А я – это служение. Служение Богу в этом. Тогда мы видим, что тело – это инструмент Бога уже становится. Уже по-другому действует. Оно уже не признается материальным телом, потому что действует как дух. Если вы железо раскаляете в огне, оно же имеет свойство огня. Скажите, железо – железо. Но потрогайте, жжет-то как огонь. Это материальное тело может действовать как дух. Может быть, проводником духа, а может быть, проводником невежества, страсти или добродетели. Итак, муравьи строят муравейник, пчелы строят соты, бобры строят свои города, птицы летают. А это здание кто построил? Мы говорим, человек, не природа, нет. Когда караед ест дерево, мы говорим, природа действует. А когда я ем, говорю, нет, это я ем. Не природа. Это я действую. Прокрытие кремана, гуна кармани сарваша, аганкара вимутхатма. Глупый, как осел. Потому что он думает, что это он все делает. А действует материальная природа. Это называется невежество. Итак, тело – это инструмент, данный мне природой. Зачем? Для самоосознания. Это человеческое тело предназначено для самоосознания. Не для тяжелого труда. Не так, чтобы работали как муравей или как пчела. исключительно для самосознания. Мы не приспособлены работать как вьючные животные. Человек устроен тонко, хрупко. У него очень хрупкое сердце может быть разбито на всю жизнь. Поймите, он живет любовью, счастьем, отношениями. Он живет йогой, для кого-то живет. Он не может жить просто так. Он должен кого-то любить. Сильно любить. Чтобы жить этим полноценно, в полную силу. Чтобы все центры были открыты, понимаете? И духовный центр, ну, его закрывали как бы в времена атеизма. Был запрет на это. Даже сказки были запрещены в свое время. Насколько я помню, Сталин потом утвердил это. Сказки не печатали русские. В начале советского времени было запрещено печатать сказки и детям их читать, потому что они там, ну, с Богом связаны, с какой-то духовностью, вот какую-то мистику. Этого опасались. Писали в школах рассказы о труде, о том, как, скажем, выращивают хлеб, как плавят сталь, как работают на комбайнах, что такое электрическая энергия. Эти книги выпускали, чтобы дети читали. Но дети не читали эти книги. Мне было неинтересно. И тогда, насколько помню, в истории Сталин сказал: печатайте сказки, но их нужно хорошо проиллюстрировать. Чтобы, ну, неграмотность устранить, нужно читать людям. Тогда стали вот под этой эгидой издавать сказки, русские сказки. Вот это и была высшая духовность. И мы знаем, что дети растут на сказках. Именно воспитывается дух, вера. Вера закладывается врожденная в родителей, как в Бога. Отсюда эта способность учиться. Каждое слово воспринимают как истину. Не спорят в этом возрасте маленьком еще, а просто впитывают. Спорить будут позже. Позже, когда открываются другие чакры и так далее. Ну, это связано с сексуальной энергией, когда человек уже утверждается сам, независимо. Вы дадите ему, а потом должны сказать: теперь действуй, как пожелаешь. Все, я не вмешиваюсь. Так написано в Гите. Должны все самое ценное вложить в свое время, а потом сказать: теперь ты же понял, ты выслушал, теперь действуй, обдумай. И как пожелаешь это применять. Все, ты свободен теперь, дай свободу. Что сексуальная энергия не терпит дальше вот этих назидательных вещей. Дальше необходимо дать просто духовное покровительство. Я в тебя верю и за тебя молюсь. Живи. И я всегда рядом, если нужна помощь. Все, это ваш навечно друг будет. Вы вырастили друга своего и общества. Хорошего человека. Свободного, разумного, открытого. Независимого от каких-то других там мнений и всех вещей. Он слышит свое сердце. Духовность – это седьмая чакра. Значит, семь первых лет мы только рассмотрели. Их будет 7 по 7. Не сегодня. 49 получается. В 49 лет вы должны уже быть зрелым, совершенным человеком во всех отношениях. И духовно, и материально. 25 лет вы должны уже быть, стоять на ногах материально прочно. Согласно вот этим вот центрам, если они раскрыты. Не так, что в 40 лет вы не знаете, как жить дальше. Где деньги и все остальное. То есть вы все еще скованы. Вы все еще зависите от кого-то. Вы все ждете какой-то удачи. Вы все еще капризничаете. Вы все чего-то боитесь. Вы все чего-то не понимаете. И последнее искусство – это искусство счастья. Безусловной любви. Когда вы не выбираете любовь, не выбираете. Выбираете только один раз, говорится, в жизни. Выбрали, влюбились. Вот хорошо, женитесь. Ваш выбор единственный в жизни. Все остальное не выбираем. Дети родятся. Какие есть, такие примем. Больной ли это, здоровый, хороший, плохой? Ваш. Любите. Без выбора. Подрастет ваш мальчик или девочка. Приведет таких еще болтусов друзей. Скажите, я таких, конечно, не выбирал друзей, но посмотрим. Угу. Надо с этим тоже как-то жить. Ваш сын, ваша дочь. Тоже воспитывайте тех и других, заботитесь. Потом ваша девочка совсем уже стала большая, перевела мальчика. А вы такого мальчика никак не выбирали. Ну. А вот придется, видимо, жить и с таким. Но где же наш выбор? Безусловно, мы учимся безусловной любви. И так, видите, в нашем внутреннем мире есть ресурсы, которые нам нужно постепенно раскрывать. Образ жизни таков, что раскрывается внутренняя энергия при помощи духовной практики, седьмой чакры. Потому что если мы уже упустили какие-то моменты вот в этой последовательности, в этой цепочке, в этом механизме подъема этой йоги, где-то были блоки, где-то были травмы, где-то были фобии остались, и мы не можем сейчас перешагнуть, да? Не можем выразить, не можем что-то сказать, где-то боимся, где-то не уверены, где-то не понимаем. У нас много всяких факторов, которые нам мешают удачу призвать. Тогда мы обращаемся не к первой чакре выживания, которая усиливает тогда нашу агрессию и способность конкурировать, а к седьмой чакре обращаемся, которая должна как бы быть кульминацией всех остальных. Она может возродить вот эти недостатки, как бы их нивелировать, устранить. Тогда мы развиваемся в духе. Если вы в тупике, если вы думаете, как жить дальше, как улучшить, если у вас есть серьезная задача в жизни, обратите внимание на седьмой центр. Главная проблема, как сказал один святой современного мира, я в это верю. Я в это верю, потому что следую этому совету. Всей семьей. Главная проблема современного мира, что люди не читают священных писаний вместе, не обсуждают их. Вот и все. Вот она речь, вот они мысли. Там все самое возвышенное. Однажды вот я попросил в Алмате принести мне список 99 имен Аллаха с переводом каждого слова. Это было несколько листов. Некоторые имена как будто бы повторялись по смыслу, по переводу, но там было много значений, потому что эквивалента точного в русском может не быть с арабского. Я просидел примерно 2 часа. Непередаваемое ощущение. Просто изучал имена Бога. Вот и все. Очень советую. Очень советую. Все самое возвышенное. Это высшие центры открываются. Хочется жить по-настоящему, потому что приходит понимание высшего смысла. Он есть, оказывается. Он раскрывается, он существует. Просто нужно соприкоснуться с этим. Ну, как, знаете, вот с медом. Скажу, вот, попробуйте, сладкий. То скажут, ну, я агностик, я не буду сразу пробовать. Нет, мне нужно убедиться, что это мед. Он выглядит как машинное масло. Докажите. А как я вам докажу? Я напишу формулу, это вас убедит? Или что? Ну, вы просто возьмите вот на язык, и все. И вот же все. И все понятно будет. Называется протягша. Непосредственно это нужно. Протягша вагамам дхармям. Религию нужно постигать непосредственно, не умозрительно, не эмпирически. Не в пробирках искать доказательства. Нет, нет, нет. Не в микроскопах, а непосредственно душой к сердцу, из сердца в сердце. Потрогайте, попробуйте, коснитесь. И все. Одно мгновение достаточно, говорится. Одного мгновения такого опыта достаточно, чем 1000 лет в форме дерева простоять. О, какая философия. И чтобы соприкоснуться сердце в сердце, нам нужно подготовить свое сердце, некое очищение, процесс, рано утром подниматься, заниматься медитацией. Это может быть молитва, это может быть чтение священных книг. Что уж вы выберете. У меня есть своя практика, которой следую уже почти 40 лет. С женой, с дочерью. Все мои близкие практикуют тоже. Мы это делаем, потому что это наша семья, это наша любовь, это наш смысл, это наша жизнь. А что нас еще свяжет? Деньги только недостаточно. Идеи, которые меняются постоянно, недостаточно. Они могут меняться. Убеждения наши в жизни, сколько угодно и мнения. А мы живем, хотя имеем разные мнения по разным вещам, но у нас есть связующее, есть дух, который устраняет любые противоречия. Любые противоречия устраняет. Какая разница, кто вы? социалист или коммунист, или капиталист, если вы духовный человек? Какая разница, вы мусульманин, христианин или кто-то еще? Если вы духовный человек, если у вас качество святого, какая разница? Разве это противоречие? На уровне святости нет таких противоречий. Это качество, потому что. Остальное название. Мусульманин, христианин – это название. А святой, он везде святой, какая ему разница? Под каким названием? Это качественная сторона. И наше могущество заключается в этом качестве. Утренние подъемы необходимы каждый день. В 5 утра бодрствовать надо, если вы хотите заниматься духовной практикой, если вы хотите обрести могущество. Тогда не ленитесь. Оно так себе случайно не придет. Если мы сразу с постели на работу каждый день, а с работы потом в экран телевизора или куда-нибудь, он снова спать, снова на работу, если мы так проживаем жизнь, мы бесполезно ее проживем. Честно скажу, бесполезно проживем эту жизнь. Мой отец работал всю жизнь, ну и что? Ладно, не буду об этом. Тяжелый случай. Плакать хочется иногда. Зачем так жить? Если уж жить, ну так жить, давайте подниматься пораньше. И утреннее время предназначено для духовной практики, день для работы, вечер для общения с близкими людьми. Вот это полноценная жизнь. Все успеете сделать в течение жизни, у вас все будет в порядке. Не упускайте. Не говорите, это потом, сейчас мне некогда, у меня работа, деньги, там, ответственность. Хорошо, хорошо, хорошо. И вы, может быть, продвинетесь хорошо в работе, а где ваша душа останется, там, где вы ее забыли. Никому не нужно и пользы не принесет то, что вы сделаете в итоге. Законы кармы таковы. Что посеешь, что пожнешь. Если мы накопили деньги не духовным способом, наши потомки прокутят эти деньги, они не пойдут впрок. Так написано. Поэтому нам нужно не только денежное наследство оставить своим детям, но и духовное наследство оставить. Как пользоваться этими деньгами и как жить? Это главное. Мы должны стать духовными учителями. Все. Все, кто мы имеем семьи, детей, это наша роль. Духовный учитель, царь. Кто еще? Учитель. Отец, мать. Это одна категория. Это называется гуру татва, одним словом. Все это духовные учителя, представители Бога в этом мире. Вот с такой ответственностью мы начнем расти. Наша воля будет укрепляться. Так, с пищей нужно разобраться. Это тоже отдельная тема, сегодня не буду подробно говорить. Пища должна быть чистая, освященная, то, что мы едим. Детей тоже нужно выращивать на чистой, освященной пище. Знания нужно детям давать не теоретические, не приблизительные, а точные духовные, научные знания, которые можем хорошо объяснить убедительно. Вот именно поэтому я читаю эти, изучаю ведические книги. Почему я пишу потом свои книги? Потому что их, может быть, трудно понять с непривычки. Моя задача – сделать понятными вот эти вещи, важные и полезные, чтобы мы могли применить в жизни. Санскрит разобрать не каждому из нас, может быть, получится. Я тоже еще санскрит не знаю, но я переводами пользуюсь. Изучаю уже сколько? Ну, около 40 лет. Ну, примерно так. Вот Бхагавата Пурану, Бхагавадгиту, читаю Чаритамриту, Ишапанишат. Другие там есть книги. Жизнь святых людей очень важна. Для воспитания, для самообразования. Любовь – интересная вещь духовная. Она очень высоко. Но вы можете ее почувствовать, когда обсуждаете эту тему, читаете и обсуждаете по написанному, не придумывайте только ничего, по написанному. Как она описывается. Там есть истории, есть примеры. Вы ее начинаете чувствовать, начинаете пробуждаться. В сердце она есть. Мы начинаем о ней говорить языком, речью, использовать понятия. Эти понятия начинают раскрываться в сердце, в уме. Удивительный процесс. Наши центры начинают оживать. Внутри жизнь начинается. Не скука, не претензия, не обида, а что-то новое. Новая жизнь. Чистая. Без претензий. И разве нам будет трудно тогда в семейной жизни? Нам даже не в чем будет друг друга упрекнуть. Разве мы придадим значение нашим недостаткам или каким-то случаям в жизни стихийным. Мы просто это вытерпим, и нас это же не потревожит, как и говорится. Титикша свабхарата. Матрас паршав стукам твияши тошна сука дукада. Агампайна нитям стам титикша свабхарата. Временные проявления счастья, несчастья, подобно приходу зимы и лета в этом мире. Они происходят от чувственного восприятия, и нужно их так терпеть, чтобы это нас не тревожило. Так оно и будет. Если мы пробудим в себя вот эти внутренние энергии. Тут я остановлюсь и приглашу на сцену мою жену, которая для вас споет. А пока готовятся инструменты здесь на сцене, пожалуйста, можете готовить записки с вопросами. Их можно писать. У вас есть такие листочки. Вот, и передавать на сцену. Я думаю, что также не будут отрицаться и устные вопросы через микрофон из зала. Я пока уже буду смотреть записки, просматривать ваши вопросы. Поддержите, пожалуйста, мою супругу. Спасибо. Вопросов очень много. Не представляется возможность сегодня ответить на все вопросы. Ну, здесь есть вопросы. Спасибо. Вопросы от тех, кто уже занимается духовной практикой, начинает ее. Это регулирующие принципы и непосредственно как бы молитва, что ли, контакт с Богом. А заповеди религиозные, они не относятся еще к духовной практике. Это регулирующие принципы благости. Это еще материальная платформа, она чистая. Она не препятствует духовному развитию. И именно с нее, с этой платформы, начинается духовное действие. Что это? Это то, что непосредственно соприкасается с Богом. Это тоже духовно. 9 таких процессов есть. Шраванам, киртанам, вишно, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмане, веданам. Подробно не буду говорить. Расскажу первые 2-3. Для нас важные. Шраванам означает слушать о Боге. С уровня гуны благости это становится возможным почувствовать. Вы еще не видите Бога глазами, но вы чувствуете присутствие, как аромат цветка чувствуете, не видя его. Вот, подобным образом. То есть с уровня благости уже есть это восприятие. Просто когда слышите об этом, вас подключаются, пробуждаются чувства, начинаете ощущать непосредственно. Это опыт. Шраванам. Если вы услышали сердцем таким образом, естественно, произойдет что? Киртана, вы начнете об этом рассказывать, делиться. Это киртана называется. Киртана называется повторение, либо прославление, потому что повторяете то, что именно впечатление глубокое оставило, что-то восхищение, удивление или прославление, скажем. Какие-то качества хотите описать божественные. Это киртана. И это переходит в смаранам, уже в йогу. Смар означает памятование или транс, до транса, до состояния транса памятование углубляется. Сначала анализируете, смаранам начинается, просто исследуйте, читаете, логически анализируете, сравниваете, сопоставляете, испытываете. С этого начинается исследование. Но когда уже исследовали, начинаете именно мысль туда помещать, вот тогда вы достигаете уже некого такого умиротворения глубокого, которое граничит с трансовым состоянием. То есть чувства умиротворяются на этой высоте, вы как бы поднимаетесь над мирским, этой двойственностью, да, где плохо-хорошо, зло-добро, друзья-враги, обиды и прошлое-прошлое. Вот над этим вы поднимаетесь, умиротворяетесь, а затем начинаете чувствовать над этим состоянием уже область. Над матрас паршастука, над зимой, над летом, то есть над тем, над другие чувства испытываете, трансцендентные чувства испытываете, это смаранам. До состояния самадхи доходит. Начинается, питается шраванам и киртанам. Как мы учимся? Слушаем, повторяем и запоминаем. Этот метод также используется всюду. И в духовной практике. Значит, все заповеди – это регулирующие принципы. Их, ну, в ведической системе их 4 главных опоры. 4 опоры религии – это милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Это религия называется. Милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Это и есть религия. Все остальное безбожие считается. Им соответствуют 4 вещи – мясоедение, интоксикации, азартные игры и незаконные сексуальные отношения. Вот с этим хорошо бы покончить постепенно. И чтобы с этим покончить, это регулирующие принципы. И без духовной практики они невыполнимы. Вы сойдете с ума, вот психика пострадает. Если вы будете ограничивать себя в чувственном наслаждении, вы будете чувствовать раздражение и прочие вещи, психические проблемы. Если будет духовная практика, этого не случится. Именно вот это критерий, насколько человек духовен, насколько он способен чисто жить, образ жизни вести. И он не должен беспокоить эти 4 вещи. Мясоедение, интоксикации, азартные игры, всякие формы лжи и незаконные сексуальные отношения. Это то, что любая красивая женщина хочется как бы общаться с ней. Вот жена есть и все. Достаточно. Ей нужно умиротвориться. Как? Духовная практика. Соприкасаемся с Богом. А что произойдет, соприкасаемся с Богом? Первое, что произойдет, духовное. Вы сразу поймете, в какой-то момент, я не это тело. Я живое существо в этом теле. Вы это почувствуете, увидите. Вот с этого уже начинается уже как таковая область духовных отношений с Богом, с живыми существами. Если я не это тело, вы тоже не это тело. Я не должен с вами общаться просто как с мужчинами, с женщинами, со старыми, молодыми, там, русскими, нерусскими, делить друг друга не буду. Не буду делить даже другие формы жизни. Деревья, насекомые, животные – все это одна категория – жизнь. Вот это я увижу. Представьте, как изменится мое поведение. Это очень важно. Я не смогу причинять насилие меньшим по эволюции, да? И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Есенин писал это. Это важно тоже, да, вот чувствовать, понимать. Кто-то это чувствует от рождения, кому-то нужно учиться. Нам нужно учиться. Это духовная практика. Духовная практика – это то, что с Богом непосредственно связано. Для этого нужно знать имя Бога, качество Бога, Его обитель, Его отношения, Его природу. Это нужно изучать в Писаниях, общаться с людьми, которые имеют уже этот опыт, имеют какие-то знания. В любой традиции, думаю, есть мудрые, святые люди. Если вы сердце посвятили, скажем, Иисусу, вы же не выкинете из сердца это никак. Ну, так и следуйте этой традиции, но нужно следовать этой традиции, а не просто называть себя христианином. Тогда изучайте Иисусову молитву, изучайте жизнь Иисуса Христа, обсуждайте с людьми, кто опытен в этой практике, кто чист сердцем, кто сам следует. Вот если таких людей нет, я надеюсь, что не есть. Но если в вашей жизни их таких нет, вам придется выбирать другую традицию, потому что иначе вы ничего не сможете сделать. Как итог, формально придет какую-то традицию, нужно двигаться к Богу. В конце концов, заповедь-то главное, возлюби Бога всем сердцем и душой, всем разумом. Как это надо сделать же все? Нужно же понять процесс этот. Я знаю, что самая мощная практика в христианстве, в традиции – это Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Это полное. Или короткое. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Так говорят. Просто помилование, потому что я совершаю ошибки. В моем сердце много желаний корыстных. Есть зависть, есть дьявол. И вот я говорю, помилуй меня. За мои все грехи, я сейчас страдаю в этих пороках живу собственных, да? Поэтому прошу очистить мое сердце, помилуй меня, избавь меня от этих вещей. Вот эта молитва просит, и нужно плакать практически, когда вы это произносите. Но, дорогие мои, не так, что помолился, Бог простил, и пошел снова грешить. Нет, этот номер не пройдет. Вот это порок этого времени просто. Иисус сказал, иди и больше не греши. Прощаю, но иди и больше не греши. Вот о чем речь идет. Значит, нужно серьезно отнестись в суе Бога. Нельзя повторять и воспевать. Нужно серьезно к этому отнестись. Имя Бога – это сам Бог. Вот в чем его сила. Они не отличны. Это написано во всех книгах. Где двое, трое во имя мое, то и я с ними. В ведических писаниях написано то же самое. Море. Вначале было слово. Слово было у Бога. Слово было Богом. Это имя Бога. С этого все начинается. Если мы хотим покончить с материальным именно, вот этими с проблемами, это материальное все, мы должны обратиться к духовному, к имени Бога, да святится имя Твое. Есть целый отдельный трактат ведический, называется «Нама-татва», трактат об имени. Ой, там как написано все, об именах Бога. Это целая наука, которую нужно изучать. Это нужно все нам раскрывать постепенно в жизни. Давайте не все сразу. Делайте сейчас то, что вы хотите сделать и умеете делать, но делайте регулярно. Не через день, а каждый день. Как умываемся, мы должны мыть ум свой, омывать каждый день молитвой, священными книгами. Хорошо, молитвы не хотите, не можете повторить книги, читайте священные по утрам. Не можете, ну, кому-то присоединитесь, кто читает, связывайтесь, общайтесь. Что-то же мы можем делать в конце концов. Кто-то тут пишет, уже начинает повторять мантру, круги. Кто-то читает намаз, скажем, мусульмане есть, но хотят учиться. Какие проблемы? Почему что нельзя учиться в ведической науке, если вы мусульманин и христианин? Вы же в институтах учитесь, и мусульмане, и христиане, и в академии, и учеными становитесь, профессию получаете, какая? Вы же знания получаете. Конфессия – это ваш как бы выбор этнический. Этнический выбор, что Бог-то один. Но мы живем в какой-то культуре рождены. Это этнический выбор. Если вам удобно в своей культуре, в православной, принимайте православную традицию. Но живите тогда по чести. Не так, что мир православный, а у нас тут Содом и Гоморра. Что это такое? Как это понять? Где же православие тогда? А где же мусульманство? А где? А почему сейчас святые люди молчат вообще? Почему в мире сейчас такое, такая безнравственность, столько всего? А где же мы? Христиане, мусульмане. Почему мы спим? Поднимаетесь, говорите истину. Чего боитесь? Страшно жить по Богу. Да, Бог есть, и живем, как будто Бога нет. Вот позиция. Но давайте начнем с того, с чего не страшно. Пищу надо освещать дома? Освещайте. Что тут страшно? Никто же не видит. Ваш дом. Готовите пищу. Предлагайте Богу ее сначала, потом не надо ее сразу есть. Это же не просто поедание. Человек не ест, он почитает. Это все связано с Богом. Жизнь-то его священна. И рождение священное, и брак священный, и пища священная. Ведь то, что мы едим. Простые вещи. А что тут сложного? А чего бояться? Это надо делать, надо практиковать. Если рано будем подниматься, появится энергия. Избыточная энергия. Ну, конечно, пораньше тогда ложиться придется, поменьше смотреть новостей. Глупых. Много глупых новостей. Не слишком увлекайтесь этими новостями. Себя познать надо. Иначе у нас фобия развивается от этих новостей сегодня. Страхи лишние. Оградите себя и детей. Посмотрите на природу, изучайте себя, изучайте природу, изучайте мир, изучайте Бога. Он в сердце есть, это факт. Это в целом, да, есть практикующие, есть непрактикующие, есть люди только, которые начинают. У всех есть свои шансы начать. Угу. Тут также вопрос, какая практика. Угу. У меня в семье. Ага, я поясню. То есть я же воспитывался в Советском Союзе. Какая там духовная практика была? Не было никакой духовной практики. И первое, что я встретил, это философию вед. Как человек со склонностью к философии, к науке, не к религии. Я пришел через знание к абсолютной истине, в которую я как бы верил абстрактно, но Бога отрицал как религию, как слепое поклонение, не любил, нас так обучали. Я не любил ходить в церкви, видеть, как люди там кланяются или плачут. Нас учили по-другому. Мы были советскими людьми, атеистами. Нам говорили, что это унижение. Бога на самом деле нет. Все. Но я думал, хорошо, Бога нет, но разум какой-то должен быть. И смысл какой-то должен быть. Это привело меня к Бхагавад-гите, к философии, к вед. И таким образом я начал практику. Без препятствий. Я не был ни христианином, ни мусульманином в то время. Этого просто не существовало в советское время. В моей жизни. И я начал заниматься медитацией. Взял Хари Кришна мантру, стал повторять 16 кругов, это 2 часа в день примерно. Так я и делаю каждый день. И жена, и дочь, все мои близкие. Мы практикуем вместе. Мы с женой 40 лет вместе живем. Вместе пишем книги, она делает иллюстрации, вместе редактируем, вместе издаем. Все делаем вместе, бок о бок, постоянно. У нас есть смысл и цель благодаря этой практике. Благодаря Богу мы еще как-то выжили. Не как-то, а полноценно живем. Хотя у нас уже столько, мы уже взрослые люди. Нам хорошо. Нам очень хорошо. В другой жизни нам и не нужно. Все у нас есть, чем заняться. То есть для моей семьи это сыграло роль исключительно положительную. И пища освященная каждый день, и гостей, и друзей по всему миру, и путешествий по всему миру. А кто я такой был, скажите мне? Учился в школе плохо, двусловие взять не мог вообще, блоки, комплексы, к доске выйти не мог, жизни боялся. Мать меня выводила гулять еще до школы. Я говорю бабушке: слушай, мама, что с ним? Вот я, говорит, его поставлю там во дворе, через час прихожу, с того же места забираю. Он стоит и все, и смотрит. Бабка говорит: ну, пойдем посмотрим. Пошли со мной во двор. Это я помню немножко. Поставили меня во дворе. Бабушка села на крыльце и смотрит на меня. Что я буду? А я стою просто, смотрю. Вот так я гулял. Вот кто я был. Заблокированный совершенно. Вот такая вот была проблема. Родился недоношенным. В школе учился плохо. И бабушка мне говорит: вот видишь там собачку? Вижу. Ты ее боишься? Я говорю: да. А вот там курочку видишь? Боишься ее? Я говорю: да. Угу. А вот этого воробушка боишься? Я говорю: да. Я всего боялся. Вот каким я родился человеком. Поэтому, поскольку я боялся всего живого, я просто уходил в лес, когда подрос, где не было ни души, и чувствовал себя хорошо. Вот это единственная моя жизнь была, это я хорошо помню. Школа, пытка, дома тоже было по-разному, но мать для меня – это представитель Бога, это факт. Это был подарок. Если я вот, ну, чего-то и достиг, так же это и был ее вклад большой. Она вселила веру в меня, вот дала это семя. Хотя, может быть, даже неосознанно это сделала. Она меня очень сильно любила. Она ушла несколько лет назад, 87 лет. Со словами: передайте ему мою любовь. Это была моя мать. Итак, ведь у меня была своя судьба определенная, но духовная практика, она как-то стала работать, стала как-то и оживать, как-то стал что-то понимать, чувствовать жизнь, перестал бояться многих вещей. И мне нужно еще идти дальше и дальше. Не надо останавливаться. И никому не надо останавливаться. 16 кругов махамантры показать, что ли? А четки есть у кого-нибудь? Я бы показал. Дайте мне четки. Есть четки, где 108 бусинок. В разных традициях разное количество бусинок, но здесь должно быть 108. Угу. Вот такие четки. Это вот, кстати, дерево Туласи. Это святое дерево, священный базилик еще называют его, Туласи. 108 бусин. Вот это 109, видите, она разделительная. На ней мантра не повторяется. Правая рука, указательный палец не участвует. Он предложение желудка. Не очень чист считается, этот палец не участвует. Большой и средний палец. Берете первую бусину, и вот в этом месте вы ее вращаете. В этом месте осязание поможет вам сосредоточиться. Итак, на этой бусине, которую вы чувствуете вот этими пальцами, вы должны вслух произнести негромко для себя всю махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Вот я три раза уже произнес. Не спеша это я сделал. Можно быстрее, можете немножко потом уплотнить, ускорить эту вибрацию. Эта мантра не относится как к молитве сначала. До молитвы мы еще с вами дорастем. Когда появится отношение духовное, уже молитва будет возможна. Пока нет отношений, нужна заслуга. Если есть отношения, могу вас попросить что-то, и вы сделаете. Если нет отношений, нужно заработать. Поэтому вот это вот нужно пока заработать. Оно может и в молитву перерасти. Но мантра означает очищение ума. Ман – это ум, трая – это освобождение. Нужно освободить ум от двойственности. Это мантра. Молитва, она вырвется спонтанно сама, когда откроется этот центр, естественно. Сжигает карму, вот эта маха-мантра. То есть мантра-то вообще много, но это маха одна такая. Эта мантра не требует специальной подготовки, очистительных церемоний, чтобы ее повторять. Может повторять ее кто угодно, где угодно, в любом месте, хоть в туалете. Ну, четки лучше в туалет с собой не брать, конечно. Это священный предмет. Ну, а язык может повторять где угодно. Даже если вы умеете внимательно повторяете, тоже будет работать. Это интересно. Вы сразу не заметите, как она работает. Она работает сразу, но заметите вы не сразу. Я начал с одного круга когда-то, еще будучи студентом здесь, когда мы жили в Ленинграде. В 1985-м я начал практику. Вот по сей день. Если вы повторяете один круг, это примерно займет у вас, ну, по неопытности, ну, 7, 8, 10 по неопытности. Если 5 минут достаточно на один круг быстро повторить. Один круг повторяете, вы сможете различать истину от лжи легко в людях. Появится способность. Если 4 круга повторяете, примерно полчаса, внимательно, конечно, старайтесь слушать, что вы произносите. Мантру нужно повторять. Она сама работает, нужно просто ее слушать. Ум немножко нужно замолчать, чтобы он замолчал. 4 круга. Ваши материальные дела пойдут в гору. Что ваша концентрация изменится, речь начнет меняться, отношения с людьми также будут меняться. Некоторые привычки будут лишние уходить сами по себе. Это 4 круга мантры. 8 кругов мантры, час медитации. Час медитации вы способны наверняка, я думаю, наверняка ощутить трансцендентную атмосферу вот в этом месте, здесь. То, что вы раньше никогда не ощущали в этом месте. Это признак глубокого проникновения вибрации. Там будет происходить очищение. Именно там внутри происходит очищение. Не просто в словах будете очищаться, или в походке будете, или в привычках, а в глубине сердца. Остальное изменится само по себе. 8 кругов. Трансцендентный вкус вы уже почувствуете. Аромат. Но если 16 начнете повторять кругов, это 2 часа в день медитации. Вот так вот, как если вот вы на робусе сели. Все? Нет земли? Несколько секунд? Очень вас прошу, не начинайте с 16 кругов. Иначе вы подумаете, я стал мессией, там, вы начнете видеть реинкарнацию, карму, как все это работает. Подождите, давайте с одного круга начнем. Нужно знания также получать. Нужно сохранить баланс и равновесие. Баланс в чем? Послушайте формулу. Исполнять свои обязанности и думать о Боге. Две вещи вместе, не что-то одно. Не бросайте свои обязанности, пожалуйста. Не думайте, что теперь вы все освобождены. Нужно правильно продвигаться, исполняя свои обязанности и возвышать свои мысли. Это помогает мантра. Много вопросов. Тут много вопросов. Есть такая фраза «врет, как дышит». Если человек врет и обманывает без нужды и без необходимости, даже понимая, что будет разоблачен, какая чакра закрыта в этом случае? Это развлечение, чувственное наслаждение переходит в привычку врать. Просто врет, потому что так наслаждается жизнью. Это, я думаю, человек не изучает философию. Я скажу одну вещь. Философский поиск абсолютной истины необходим человеку. Пусть вы не философ, но в какой-то степени нам нужно обрести эту способность глубоко философски мыслить. Это лекарство лучше от депрессии. Сейчас много вот этой фобии, депрессии именно потому, что нет умственной нагрузки сильной. Недостаточно. Мы смотрим вот эти всякие видики сейчас, мы не успеваем углубить свою мысль. Мы привыкли сейчас к подаче информации другой. не осмысленной информации, а в форме развлечения. Нам нужно качество, как это снято, как это сказано, там, чтобы нам это нравилось, мы капризничаем, если что-то вот подано нехорошо, хотя правильно. И мы не принимаем это. Нам нужно немножко стать больше философами, чтобы избавиться вот от этой дурной привычки, которая ведет к вранью просто. Столько вранья, знаете, сейчас в информации. Мир в этом вранье уже тонет. Где же истина? В себе найдите и поймете все. Не надо там копаться в этих вот внешних вещах. Там много, много обмана, очень много. И я бы сказал, даже не обман, а неосознанный обман. Люди могут даже сами не понимать, что они обманут и обманывают других. Не хватает решимости, часто преследует чувство вины, которое мешает устойчиво двигаться вперед. Чувство вины сродни обиды. Гуна та же самая, модус тот же самый. Это модус тамас, невежество, если вы живете с чувством вины. Однажды учитель отправил письмо ученику. Написал. Передал ученику секретарю, который помогал ему в почте. Но это отношение гуру-ученик, так я рассказываю. И ученик в течение многих дел, многих забот, забыл отправить это письмо. Через несколько дней учитель находит свое письмо неотправленным. И говорит, ты понимаешь, что ты сделал? Стал его сильно ругать. Ты понимаешь, какая это ответственность? Мне ученик написал письмо, ждет ответа. И если я не дам ответ, он разочаруется во мне. Он подумает, что гуру игнорирует его. А я несу за него ответственность. Это мой ученик. И он стал вот так ругать. И настолько, что стал плакать его ученик. Он заплакал. Он не знал, что делать. Он потому что совершил серьезную ошибку. И тогда учитель стал еще сильнее ругать его. Так что стены затряслись. Это ученик оставил слезы, говорит, я немедленно все исправлю. И тут же все прошло. Все, как будто ничего не было. Гур опять взялся за дела, все, как будто вообще шторма не было никакого. Не надо в сентименты вдаваться. Просто исправьте свою ошибку. Зачем ходить жить с чувством вины? Мы же ученики. В этом смысле мы все в невежестве, все в чем-то виноваты, все что-то неправильно делаем, но мы же учимся. Не думайте, что я совершенный, а вот теперь вот моя репутация лопнула. Мое совершенство оказалось вот ненаглядным. Не надо так себя о себе думать. Вы займите ученическую позицию, не надо чувства вины. Да, дети ошибаются, ученики ошибаются. Это же нормально. Они же учатся. Это же хорошо. Итак, встаньте в ученическую позицию. Не нужно жить с чувством вины. Если сейчас все наши грехи перечислить, да? Мы жить не захотим. Мы скажем, все, я в ад пойду. Нет, не пойдете в ад. Вы же к Богу обращайтесь, какой ад? Если вы серьезно обратитесь к Богу, какой ад? Не будет ада, будет новая жизнь. Материальная природа не простит, а вот он простит. А материальная природа нет, зуб за зуб, око за око. Все сосчитает. Поэтому чувство вины – это низшая гуна, запомните. Так же, как и обиды. Жить в обидах и носить обиды – это гуна невежества. На обиженных воду возят. Это отвратительно, такое сознание. Изучайте, пожалуйста, философию. Наше время. Последний вопрос. Видите, сколько вопросов? Так, это немножко личное. Так. Последний, какой же выбрать вопрос? Не поздно ли начать жить в благости в 42? Боже мой, только начинается жизнь в 42. Если до этого жила в темноте, и дети страдали. Я буду за вас молиться. 42 года, у вас все впереди еще. Вы очень удачливы. Без всяких сомнений. Начинайте свою духовную жизнь. Хоть вам, помните, да будьте и негром преклонных годов, И то без уныния и лени. И русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Так? Маяковский. Будьте негром преклонных годов. Ну а здесь что? Мы сейчас обращаемся с вами к священным писаниям. Да будьте кем угодно вообще. Там написано в этих писаниях. Будь ты самый грешный из всех грешников. Поднявшись на корабль духовного знания, ты пересечешь океан этот страданий. Пересечешь. В этом нет сомнений. Но, пожалуйста, просто начните искренне свою духовную жизнь. Вот все, что я хотел сказать. На сегодня мы должны закончить. Огромное спасибо.